«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске: ставка на слабый рубль себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому заключению пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в начале этой недели. О политике ослабления рубля в правительстве напрямую не говорят, но стоит вспомнить многочисленные заявления представителей его финансово-экономического блока в последние месяцы о том, что рубль избыточно укрепился, или новые прогнозы Министерства экономического развития на ближайшие 3 года. Гость нашей программы, один из авторов этого обзора, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. Процентное преимущество. Что изменит в экономике России и как отразится на курсе рубля очередное снижение Центральным банком ключевой процентной ставки? Темпы замедления инфляции открывают возможность ее снижения уже в апреле, заявила в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина. О влиянии весьма вероятного теперь снижения ключевой ставки Банком России мы поговорим сегодня с экспертами в Москве. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Ставка на слабый рубль себя не оправдает. Представленный независимыми экспертами обзор свидетельствует о том, что ослабление рубля отнюдь не ускорит рост экономики в ближайшие годы, как предполагают некоторые из разрабатываемых ныне экономических программ, а скорее наоборот. Но за счет чего? Об этом мы говорим сегодня с одним из авторов обзора, заведующим лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаилом Хромовым. Итак, главный вывод вашего обзора сводится к тому, что если следовать тактике ослабления рубля, по вашим расчетам, примерно до 65 рублей за доллар в 2017 году и до 70 рублей за доллар в 2018, то рост российской экономики, даже ускорившись в 2017, неизбежно вновь замедлится в 2018 году. Почему? Что станет ключевым фактором такого изменения? Михаил Хромов.
Наша система сценариев именно и должна была показать, что в текущем моменте, по нашим оценкам, ставка на ослабление национальной валюты, она не даст большого выигрыша с точки зрения макроэкономической динамики. Действительно, мы оцениваем, что ослабление рубля в первый год даст небольшой бонус, главным образом за счет того, что снизится конкурентоспособность импорта, который подорожает, и, соответственно, за счет этого будет эффект небольшого ускорения роста экономики. Однако в следующие годы мы оцениваем замедление, главным образом потому, что именно это снижение импорта окажется критичным для большого количества производств, завязанных на поставку импортных комплектующих, и снижение первоначального спроса на импорт, которое даст эффект в первый год, оно в дальнейшем сойдет на нет и перейдет в отрицательную зону именно за счет того, что будет тормозиться развитие тех производств, которые на этот импорт опираются.
И независимые эксперты, и в самом правительстве часто говорят о некоем равновесном или фундаментально обоснованном курсе рубля при тех или иных ценах на нефть. И, разумеется, эти уровни могут очень заметно отличаться. А каковы ваши, то есть авторов обзора, примерные оценки такого курса?
Это как раз параметр нашего прогноза по базовому сценарию, который оценен из расчета среднегодовой цены на нефть в 2017 году в $50 за баррель и в 2018 году $60 за баррель. То есть как раз приблизительно та вилка, о которой мы говорим. И по нашим оценкам, соответственно, получается, что номинальный курс рубля будет порядка 59 рублей за доллар в текущем году и 58 в 2018. То есть как раз где-то на тех уровнях, на которых обменный курс находится сегодня, при сегодняшних ценах на нефть, он будет и сохраняться в ближайшие 1,5 года при сохранении цен на нефть в том диапазоне, в котором мы ожидаем.
Вариант ослабления рубля неизбежно ускорит рост цен в стране. По вашим расчетам, примерно в 1,5 раза. И в этом случае, как отмечается в вашем обзоре, Центральный банк будет вынужден отказаться от таргетирования инфляции и вновь обратиться к таргетированию дискредитированию курса рубля, то есть, по сути, вернуться к той самой политике, от которой он отказался еще осенью 2014 года. Но вспомним, даже 5-6% годовая инфляция, возникающая в вашем сценарии ослабления рубля на 2017-2018 годы, не так уж сильно и отличается от текущей, не говоря уже о том, что сам Центральный банк в куда большей степени ориентируется на инфляционные ожидания, которые в разы выше официальной, скажем так, инфляции. А в таком контексте ваш вывод о том, что Центральному банку вновь придется таргетировать именно рубль, а не инфляцию, выглядит весьма радикальным. Поясните его, пожалуйста.
Скажем так, здесь скорее изменение политики ЦБ мы рассматриваем не как следствие, а как некоторые действия, увязанные с параметрами сценария. Дело в том, что если мы оценили базовый сценарий, при котором курс находится в районе 57-58 рублей за доллар, получается, чтобы достичь более низких показателей, как мы оцениваем 70 рублей за доллар в 2018 году, то ЦБ и вообще денежные власти должны предпринимать определенные действия для того, чтобы сдвинуть валютный рынок именно в ту сторону, в которую он может прийти по параметрам сценария. И, собственно, это не следствие слабого рубля политика ЦБ, а именно за счет этой политики мы только можем в том числе обеспечить курсы не 60, а 70 рублей за доллар. А в этом случае уже, когда основные усилия ЦБ будут направлены на ослабление рубля, на инфляцию, естественно, будет оставаться то, что будет оставаться. То есть это уже станет не первоочередным показателем. Это как бы не следствие, а это именно те условия, при которых, по нашим предположениям, может быть достигнут такой заниженный курс рубля.
В отсутствие новых внешних шоков для российской экономики, геополитических или в виде вновь упавших цен на нефть, сам, условно говоря, ключ к динамике курса рубля именно в руках Центрального банка. Что имеется в виду? Его высокая нынешняя ключевая процентная ставка, с одной стороны, привлекает зарубежный капитал, так как здесь он может заработать на тех же государственных облигациях гораздо больше, чем в других странах. В результате баланс притока-оттока капитала в России и только улучшается, что, в свою очередь, является одним из главных факторов укрепления рубля. Но, с другой стороны, высокая ключевая ставка Центрального банка так или иначе тормозит рост экономики, так как и стоимость кредитов компаниям и предприятиям в ней остается высокой. Это 12-14% годовых, то есть в три раза превышающие текущие темпы официальной инфляции, то есть по Росстату. Так вот, по вашему базовому сценарию, ставки по этим кредитам снизится в этом году до 9,9% годовых, а в 2018 уже до 8,3%, что уже в полтора раза ниже нынешних уровней, тогда как по сценарию ослабления рубля они так и останутся на уровне 12-13% в ближайшие два года. Однако базовый сценарий предполагает более крепкий рубль, что в свою очередь, по идее, предполагает, что Центральный банк будет лишь очень постепенно снижать свою ключевую ставку. За счет чего же тогда будут снижаться ставки по кредитам?
Ну, у нас, собственно, и кредитные ставки снижаются не так, чтобы очень быстро. Но вот до уровня 8% в 2018 году ставки по кредитам нам представляется вполне разумным снижением в рамках политики ЦБ, обеспечивающей низкую инфляцию в районе 4% в год. Соответственно, здесь мне не видится противоречия. Мне кажется, как раз это вполне такая сбалансированная конструкция, когда ЦБ удерживает низкую инфляцию относительно высокими ставками, но они снижаются вот там с нынешних 10-11% годовых до 8% в 2018 году. А напротив сценария слабого рубля Центробанку придется поддерживать более высокие ставки, в том числе за счет удержания обменного курса в том коридоре, в котором он будет находиться, и для балансировки платежного баланса в случае возникновения девальвационных ожиданий и спекулятивного спроса на валюту, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц.
Расхожее суждение, что слабый рубль в интересах российских компаний-экспортеров, то есть в основном сырьевого сектора, металлургии или производителей минеральных удобрений, а также государственного бюджета, тогда как в интересах всей остальной промышленности, той, которой необходимо закупать импортное сырье, материалы и оборудование просто ввиду отсутствия российских аналогов, наоборот, более сильный рубль. В какой степени ваши прогнозы по обоим сценариям и крепкого рубля, и более слабого в отношении динамики экспорта и импорта России отражают это суждение?
так оно и есть. Действительно, первые, кто получают бонус от ослабления рубля, это экспортеры и бюджет, который с этих экспортеров получает рублевые налоги, рублевые экспортные пошлины. И, собственно, даже при сохранении экспорта в долларовом выражении неизменным, рублевые поступления и налогов, и доходов компаний-экспортеров будут расти пропорционально ослаблению рубля. Мы уже отмечали, что ослабление рубля в первую очередь действует на доступность импортных товаров, как для населения, так и для компаний. Соответственно, в нашем прогнозе импорт сценарий слабого рубля, он ниже, чем в базу. То есть главное следствие ослабления рубля – это снижение покупок импортных товаров. По экспорту здесь ситуация более стабильная, потому что, с одной стороны, у нас основная часть экспорта – это нефтегазовые, привязанные к инфраструктуре, которые быстро нарастить невозможно. И он в большей степени зависит от ценовых факторов, чем от курса. Поэтому по экспорту у нас более ровные прогнозы, чем по импорту.
За последние два года колебания курса российской валюты даже на 10 рублей в ту или иную сторону не сильно отражались, например, на поведении населения, если иметь в виду соотношение его расходов на потребление и на сбережения. Тем не менее, из вашего обзора напрашивается вывод о том, что сценарий ослабления рубля чреват новым всплеском интереса домохозяйств к покупкам валюты ввиду утраты ими в очередной раз доверия к рублю. Хотя вроде разница в обменных курсах по обоим вашим сценариям относительно невелика. Примерно 5 рублей по курсу за доллар в 2017 году и примерно 12 рублей в 2018 году. Но в этом контексте сколь критичной она, то есть эта разница, может оказаться?
Действительно, ослабление рубля, оно может спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны как населения, так и предприятий, держащих срочные депозиты в банковском секторе. И здесь главный риск для развития экономики заключается именно в том, что инвестирование в валюту может оказаться более выгодным, чем инвестирование в реальную деятельность. И, безусловно, это один из факторов замедления экономической динамики в 2018 году в данном сценарии.
Давайте вспомним, что базовый прогноз Министерства экономического развития пока предполагает рост ВВП России в 2017 году на 2% и на 1,5% рост в 2018. По вашим прогнозам, 1,2% или 1,8% в сценарии более крепкого рубля, либо 1,4 и 1,5% в сценарии ослабления рубля. То есть в отношении 2018 года один из ваших сценариев полностью совпадает с базовым прогнозом министерства, тогда как на 2017 год разница более чем в 1,5 раза.
Вообще, что в нашем системе прогнозов, что у Минэка, наблюдается достаточно много различий в исходных посылках, и, в принципе, напрямую их сравнивать не очень корректно. И по нефти у нас разные вводные, и, соответственно, и наша динамика курса не сильно совпадает с тем, что рисует Министерство экономического развития. Вопрос в том, что действительно разница небольшая, но это отражает общее понимание текущего положения российской экономики, что ее потенциальный рост, в принципе, ограничен 1,5-2% на перспективе там нескольких лет, и, соответственно, все какие-то возможные воздействия на эту динамику, они сохраняются в этом диапазоне. Да, мы прошли кризис, у нас уже никто не сомневается, что 2017 год будет год экономического роста, и также почти все экономические эксперты согласны с тем, что есть определенный потолок развития, и в текущих условиях мы не можем расти больше, чем на 1,5-2% в год. Соответственно, все дальше небольшие разницы, они заключены в дополнительных условиях, там курсы, восприятие характера развития экономики, какие-то, может быть, и другие более тонкие сценарные условия.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Процентное преимущество. Что изменит в экономике России и как отразится на курсе рубля очередное снижение Центральным банком ключевой процентной ставки? На ближайшем заседании Совета директоров банка, которое состоится 28 апреля, его участники могут обсудить два варианта снижения ключевой ставки на четверть или на половину процентного пункта. Темпы замедления инфляции открывают возможность снижения ставки уже в апреле, заявила в четверг председатель Банка России Эльвира Кира Набиуллина. Понижение ставки, с одной стороны, ведет к снижению привлекательности российских активов для капиталов из-за рубежа, приток которых, именно из-за разницы в ставках с другими странами, является одним из главных факторов укрепления российского рубля в последние месяцы. С другой стороны, снижая свою ключевую ставку, Центральный банк задает тренд и всем остальным процентным ставкам в экономике, в том числе по банковским кредитам. Об этих последствиях весьма вероятного теперь снижения ключевой ставки Банком России в конце апреля мы и говорим сегодня с экспертами в Москве. В течение 2016 года общий объем зарубежных вложений только в российские государственные облигации, по данным Банка России, увеличился в 1,5 раза, за два первых месяца 2017 года еще на 6%. При этом общая доля принадлежащих зарубежным держателям российских облигаций федерального займа или ОФЗ за 14 месяцев выросла на треть и к началу марта, более поздних данных Центральный банк пока не представил, составила почти 27,5%. Такой приток обеспечила высокая доходность этих вложений благодаря, с одной стороны, высокой ключевой ставке Банка России, а с другой стороны, резкому замедлению инфляции. В итоге реальные процентные ставки, то есть за вычетом инфляции, оказываются высокими, обеспечивая этим инвесторам больший доход на их вложения в Россию, чем в других странах. Приток этих капиталов стал одним из главных факторов укрепления российской валюты в последние месяцы, ведь ОФЗ покупаются за рубли. Любое снижение Банком России своей ключевой ставки, по идее, сокращает доходность таких вложений, что ведет к сокращению спроса этих инвесторов на рубль, а значит и к его ослаблению. Однако с учетом динамики притока этих капиталов в Россию за последний год, можно ли ожидать его заметного сокращения, если Центральный банк 28 апреля вновь во второй раз уже в этом году решит снизить свою ставку на 1/4 или на 0,5 процентного пункта с нынешних, напомню, 9,75% годовых, то есть всего через месяц после ее предыдущего снижения в конце марта. Из Москвы главный стратег финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Нет, я бы не ожидал, что приток капитала заметно сократится, даже если снижение будет на 50 базисных пунктов. Это просто покажет, что ЦБ действует агрессивнее, чем ожидал рынок в целом, и чем сам ЦБ прогнозировал многие месяцы до этого. Но принципиально ничего нового ЦБ не принесет. Поэтому здесь ожидать, что этот капитал развернется каким-то образом достаточно быстро, я бы не стал. С точки зрения траектории прохождения, больших сомнений нет. Ожидания остаются, что к концу года ставка уйдет ниже 9%, но при этом все равно ставки в реальном выражении в России остаются очень высокими, и та динамика, с которой будет ЦБ действовать, способна как-то перераспределить, наверное, притоки этого капитала внутри вот этого периода агрессивного снижения ставок и дисинфляции в России, но вряд ли способны повлиять в целом на направление.
Рынок, как можно предположить, уже заложил в текущие котировки очередное снижение ключевой ставки Банком России. Но если оно и в ближайшие месяцы будет относительно постепенным, то и резкого разворота этого капитала не стоит ожидать, или еще не факт.
Здесь нужно все-таки четко помнить, что речь идет о российском, если угодно, превосходстве в смысле реальных ставок. На многих других развивающихся рынках и на многих развитых рынках сейчас ставки гораздо ниже в реальном выражении, чем они в России. Вот когда Россия станет менее привлекательна в относительном выражении против других рынков, вот тогда можно говорить, что этот капитал будет искать какие-то другие возможности по всему миру. Потому что, в принципе, Россия все равно конкурирует за одни и те же деньги с различными развивающимися рынками. Вот тогда можно будет говорить о том, что она станет в относительном выражении менее привлекательна. Пока об этом речи нет. В реальном выражении в 5%, ну, практически нигде в мире найти нельзя. И если ЦБ просто будет это делать более агрессивно, это более четкий сигнал для рынка, что, скорее всего, доходности дальше будут снижаться быстрее, чем сейчас закладывается на это рынок.
Курс рубля на московской бирже слабо реагировал в четверг на заявление председателя Центрального банка о вероятности снижения ключевой ставки уже в конце апреля. Как, впрочем, было и в конце марта, когда ставка впервые за полгода была снижена на 0,25%. Почему? Предполагаемое снижение слишком невелико, чтобы реакция оказалась более заметной. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Наверное, основная причина слабой реакции курса на заявление в том, что рынок рынок уже фактически ожидает снижения ставки на ближайшем заседании. Рынок склоняется к тому, что это будет 25 базисных пунктов, поэтому в любом случае можно сказать, что оно соответствовало ожиданиям рынка и уже в значительной степени было учтено в котировках.
Банк России отмечал недавно, что укрепление рубля в начале этого года было вызвано в большей степени благоприятным торговым балансом России, чем притоком зарубежного капитала в российские активы. Однако у этого баланса есть своя сезонность. В частности, импорт в начале года традиционно меньше, что, соответственно, улучшает общий баланс. Но во втором, третьем, четвертом кварталах года импорт также традиционно нарастает, тогда как российский экспорт на две трети сырьевой меняется в объемах гораздо меньше. Стало быть, общий торговый баланс закономерно ухудшается, то есть возрастает значимость для курса рубля притока зарубежного капитала, а его объемы во многом будут зависеть от темпов снижения ключевой ставки Центрального банком.
Действительно, начиная со второго квартала, заметный положительный сальдо торгового баланса и текущего счета России сокращается, что приведет к усилению влияния потоков капитала на курс рубля. На фоне сокращения значительного положительного текущего счета мы ждем, что рубль может несколько ослабнуть с текущих уровней и быть где-то ближе к 60 рублям за доллар в оставшейся части года. Но при этом следует учитывать, что, несмотря на большую чувствительность к потокам капитала, не стоит ожидать, что рубль может гораздо сильнее колебаться или тем более сильно ослабнуть. Во-первых, нет причин рассчитывать на резкое увеличение чистого оттока капитала из России. Во-вторых, что касается ставки Центрального банка, снижение ставки все равно будет умеренным, и реальные ставки в экономике на финансовых рынках будут оставаться положительными, что благоприятно отразится на потоках капитала. Наконец, не следует преувеличивать долю спекулятивного капитала на российском рынке. Значительная часть инвестиций в российские государственные ценные бумаги осуществлялась долгосрочными инвесторами, которые инвестировали в перспективу снижения инфляции в России и проведения достаточно жесткой, ортодоксальной бюджетной денежно-кредитной политики. Пока эти приоритеты России не изменятся, а мы не думаем, что они изменятся в обозримой перспективе, эти инвесторы не будут массово продавать Россию и уходить в другие развивающиеся рынки. То есть в любом случае значительная часть того притока иностранного капитала, который мы сейчас видим, относится к самому качественному, если так можно сказать, иностранному капиталу, который присутствует на развивающихся рынках. В связи с этим какое-то умеренное изменение ставки Центрального банка не вызовет распродажу российских активов.
Снижение или, наоборот, повышение Центральным банком своей ключевой ставки неизбежно задает тренд всем остальным процентным ставкам в экономике, начиная со ставок по банковским кредитам в ней. Вспомним, к началу марта, более поздних данных ЦБ пока не представил, при годовой инфляции в 4,6% средняя ставка по кредитам частным лицам на срок более одного года, а это 93% всех кредитов им, составляла 16% годовых. По кредитам компаниям и предприятиям на срок до одного года, а это, в свою очередь, 73% от всех, средняя ставка составляла 11,5%. Если теперь Банк России снизит ключевую ставку на четверть или на половину процентного пункта, то есть до 9,5% или 9,25% годовых при текущей инфляции чуть более 4%, как это может отразиться на ставках по кредитам? Руководитель аналитического управления шведского банка Nordea в Москве Дмитрий Феденков.
Вы знаете, мы как раз недавно проанализировали, насколько коррелируют ставки по кредитованию с изменением ключевой ставки. И оказалось, что степень корреляции достаточно высокая, и лаг между изменением ключевой ставки и тем, когда происходит изменение в ставках по кредитам, он на самом деле минимальный. В пределах месяца, наверное, уже мы можем увидеть, что изменения происходят. Поэтому, в принципе, рынок кредитный достаточно оперативно реагирует на все изменения денежно-кредитной политики, которые проводит Центральный банк. Я думаю, что и этот раз не будет исключением, и мы увидим изменения ставок по кредитам примерно на тот уровень, насколько будет понижена ключевая ставка. В принципе, здесь формула достаточно простая, потому что в ставках кредитования значительную роль играет стоимость фондирования, в том числе то фондирование, которое банки могут привлечь от Центрального банка, как раз на что влияет ключевая ставка. И плюс к этому определенная премия за риск, которая характеризует именно данный конкретный вид кредитования и данный конкретный риск отдельно взятого заемщика. Но в целом, если мы смотрим на картину и на тренды, то динамика ставок кредитных, она достаточно точно отслеживает изменение ключевой ставки.
Процентные ставки по частным банковским вкладам оказываются теперь вдвое ниже ставок по кредитам частным лицам. Так, за первую декаду апреля средняя максимальная ставка в 10 крупнейших по объему привлеченных средств населения российских банках составила 7,8% годовых. Это минимальный уровень за всю историю их ежемесячного мониторинга, который Центральный банк начал в 2009 году. И здесь можно, конечно, говорить о таком факторе, как резкое замедление инфляции в стране, но в гораздо большей степени о том, что самим банкам эти деньги не очень-то и нужны. В условиях резкого спада доходов населения закономерно сократился и спрос на новые частные кредиты.
Драйвером изменения служит как раз спрос на кредитные продукты. То есть мы исходим из того, насколько те ресурсы, которые банки привлекают, они могут быть размещены и, собственно, банкам приносить доход. Пока вот та статистика, которая выходит с начала года, демонстрирует, что темпы роста кредитования отрицательные. Кредиты корпорациям, финансовым организациям, с начала года сокращение минус 0,8%. Кредиты физическим лицам небольшое, но тем не менее сокращение минус 0,1%. Поэтому банкам нет особого смысла переплачивать за без того дорогой источник фондирования, как розничные депозиты. И тенденция, которая уже достаточно давно наметилась на сокращение ставок по розничным депозитам, она продолжится до конца года при условии, что мы не увидим какого-то взрывного роста кредитования, на что, по крайней мере, пока надежд питать, к сожалению, не приходится.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления шведского банка Nordea Дмитрий Феденков, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин и главный стратег финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Где бы мне не выпало
остыть? Мне не выпало остыть. Париж знойным, в Лондоне промозглым. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
Пусть торчермет гудит своей трубой, пласт полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.